Глава 15. Ребенок никоим образом на меня не отреагировал, поэтому я тихонько закрыл дверь в коридор и прошел в комнату. Его руки лежали на коленях ладонями вверх, губы чуть разошлись. Недвижный, молчаливый, он то ли умер, то ли впал в кому. Гостиная и спальня, которую я видел через открытую дверь, совершенно не соответствовали ни вкусам, ни потребностям мальчика 8 или 9 лет. Лепные медальоны на потолке топорщились стрелами, на стенах висели гобелены с изображениями охоты на оленей. Мебель, несомненно, сработали в Англии, правда, период я определить не мог. На столах и тумбочках стояли многочисленные бронзовые статуэтки охотничьих собак. На полу лежал золотисто-красно-коричневый персидский ковер. В таких апартаментах пристало жить мужчине, который не один десяток лет отдавал свободное время охоте, но не столь юному мальчику. Окна закрывали портьеры, освещали гостиную настольная лампа у дивана и торшер у кресла с шелковыми в складках абажурами. Углы прятались в тенях, но я не сомневался, что в комнате, кроме мальчика, никого нет. Я подошел к нему. Он по-прежнему не реагировал на мое появление, и какое-то время я постоял, глядя на него, гадая о его состоянии. Эти ужасные белые глаза говорили о том, что катаракты полностью скрывали и радужные оболочки, и зрачки. То есть мальчик ничего не видел. Хотя я не слышал вдохов и выдохов, грудь у него чуть поднималась и опускалась. Он дышал, пусть медленно и неглубоко. Если не считать этих жутких глаз, выглядел он очень даже ничего. Чистая белая кожа, правильные черты лица, говорившие о том, что с годами он вырастет в красавца. Густые черные волосы. Для своего возраста ему, возможно, не хватало росточка. А может, стул зрительно уменьшал его рост. Ноги не доставали до пола. Я подумал, что лицом он немного похож на призрачную наездницу, но утверждать бы не стал. Смертельная угроза нависла над кем-то еще, и этот кто-то отчаянно нуждается в твоей помощи. Я понял, что нашел человека, о котором говорила Анна-Мария, но не знал ни какая ему грозит опасность, ни что я могу для него сделать. Его левая рука, лежащая ладонью вверх на колени, дернулась. Каблук левой туфли дважды ударился о стул, словно доктор стукнул молоточком по коленной чашечке, проверяя рефлексы. «Ты меня слышишь?» — спросил я. Он не ответил, и я присел на скамеечку перед стулом. Понаблюдав за ним какое-то время, протянул руку к правому запястью мальчика, чтобы послушать пульс. Хотя он не двигался и дышал спокойно, сердце мчалось. 110 ударов в минуту. Но равномерных. Не чувствовалось, что он чем-то взволнован или встревожен. Кожа на ощупь была такой холодной, что я зажал его правую руку в своих. Поначалу он не отреагировал, но неожиданно его пальцы шевельнулись и крепко сжали мои. Легкий вздох сорвался с губ, по телу пробежала дрожь. Как выяснилось, никаких катаракт и не было. Просто глаза закатились очень уж далеко. Я и представить себе не мог, что такое возможно. Появились радужки, рыжевато-карие и чистые. Первое мгновение он смотрел словно сквозь меня, на что-то, находящееся за пределами комнаты. Потом сфокусировал взгляд на мне, и удивления в его взгляде я не заметил. Он смотрел на меня с таким видом, будто мы давно знали друг друга, а может так, словно при всей молодости и неопытности мальчика, в этом мире его ничего удивить не могло. Пальцы мальчика разжались. Он отдернул руку. Его морозно-белая кожа чуть порозовела, будто в отблесках огня. Но ближайший камин стоял темным и холодным. «С тобой все в порядке?» — спросил я. Он несколько раз моргнул и оглядел комнату, словно напоминая себе, где находится. «Меня зовут Одд Томас. Я живу в гостевом домике». Он вновь обратил внимание на меня, смотрел прямо, не отводя глаз. «Дети так обычно не смотрят». «Я знаю». «Как тебя зовут?» Вместо ответа услышал: «Мне говорили, что я должен оставаться в своих комнатах, пока ты здесь». «Кто говорил?» «Они все». «Почему?» Он поднялся со стула, я со скамеечки. Мальчик подошел к камину, посмотрел на поленья, лежащие на бронзовой подставке для дров. Решив, что он может больше ничего не сказать, я повторил вопрос. «Как тебя зовут?» Их лица тают, обнажая черепа. И их черепа становятся черными, когда воздух прикасается к ним, и все их кости чернеют, а потом черное уносится, как сажа, и ничего не остается от них. Говорил он голосом мальчика, и едва ли, когда мне доводилось слышать, чтобы ребенок говорил с такой серьезностью. Но еще больше, чем серьезность, меня поразил смысл его слов, грусть, звучащая в них, даже отчаяние. «Может, 20 девочек в форме и гольфах?» — продолжил он. «Идущих в школу. Секунда, и одежда их в огне, и их волосы. А когда они пытаются закричать, пламя вырывается из ртов». Я подошел к нему, положил руку на худенькое плечо. «Кошмарный сон, да?» Глядя в камин, словно видя там горящих школьниц, а не поленья на подставке, он покачал головой. «Нет». «Кинофильм? Книга?» Я пытался его понять. Он посмотрел на меня темными и блестящими глазами, в которых стояла та же боль, какую я видел в глазах призрачной наездницы, восседающей на жеребце-призраке. «Тебе лучше спрятаться».
«О чем ты?»
«Почти 9 часов. Она приходит в это время».
«Кто?»
«Миссис Теймит. Она приходит в 9 часов, чтобы забрать мой поднос с завтраком».
Повернув голову в сторону двери, я услышал шум в коридоре.
«Тебе лучше спрятаться», — повторил мальчик. «Они тебя убьют, если узнают, что ты видел меня».